79 лет назад силы мирового империализма, то есть капитализма в высшей стадии своего развития, развязали Вторую мировую войну. Самую страшную войну в истории человечества. Нас она затронула в том числе, став Великой Отечественной. Всего в боевые действия были вовлечены 53 страны с общим населением чуть менее 2 миллиардов человек, из которых погибло и умерло 71 миллион 708 тысяч 47 человек, включая 24 миллиона 437 тысяч 785 солдат и офицеров. Ранено было 37 миллионов 477 тысяч 418 человек. Вот такие данные статистики, вот такие результаты исторического процесса. Процесс оказался настолько пугающий, что, слава богу, до сих пор повторение весь мир боится до судорог, что не может не радовать. Нынче масштабные сражения разыгрываются там, где им должно оставаться до скончания веков – в виртуальной реальности. Тут у нас одним из лидеров онлайн-игр является компания Wargaming, глубоко разрабатывающая тему Второй мировой. 20 век был веком моторов. А война – войной все тех же моторов. В частности, моторы активно использовались для перемещения аппаратов тяжелее воздуха по небу. Речь, конечно же, об авиации. Без авиации война моторов попросту невозможна, а значит, Wargaming не мог не создать игру World of Warplanes – мир боевых самолетов. Как развитие идей популярной франшизы «Мир танков». Сегодня мы начнем знакомство с главными действующими персонажами проекта. Как нетрудно догадаться, это именно боевые самолеты. Многие ошибочно думают, что основной боевой самолет – это истребитель. Что поделать? Пиар, слава, десятки звездочек на обтекателе по числу побед, красивая форма пилотов и всеобщая любовь. Однако истребитель – всего лишь средство защиты собственных войск и объектов, а также поддержка ударной авиации, штурмовиков и бомбардировщиков. Именно они оказывают наиболее результативное воздействие по наземным целям, а победа – она не в воздухе, она на земле. Поэтому важнейшей компонентой ВВС являются не истребители, а небесные тихоходы, способные доставить к месту вагон бомб, управляемых ракет – и снарядов. Прочувствовать ценность и место каждого из типов авиационной техники в бою проще всего по ходу сражений в режиме сопровождения. Атакующая команда в составе эскадры бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершает налет на стратегические объекты противника. При этом отдельная штурмовая группа наносит удар по зениткам и прочей инфраструктуре. Задача обороняющейся команды – не дать бомбардировщикам дойти до цели, а в идеале отсечь и штурмовики. Задачи у обеих команд непростые, требуют строгого командного взаимодействия, причем боевые задачи пилотов обеих команд крутятся вокруг бомберов, как основной ударной силы ВВС. Именно поэтому введение класса бомбардировщиков в вышеупомянутую игру серьезно оживляет игровой процесс. Поясню, ранее данный класс аппаратов отсутствовал. Но в версии 2.0 историческая справедливость была восстановлена, и в настоящий момент бомбардировщики богато представлены в ветках развития СССР и Германии. Впрочем, странам предстоит обзавестись собственными воздушными армадами. Собственно, в соответствии с вышеизложенным, речь сегодня пойдет о бомбардировщиках, точнее, о двух. Для начала советском и нацистском. Как известно, Вторую мировую войну начал нацистский Рейх. Слова «немецкий бомбардировщик» вызывают немедленную ассоциацию с самым зловещим самолетом Германии – «Юнкерсом 87» штукой, воющим лаптежником, который пикирует из Поднебесья. Но это не вся правда. Фирма «Юнкерс» выпускала и другие чудесные машинки. Итак, жил-был Хуго Хайнрихович Юнкерс, 1859 года рождения. Мужиком он оказался толковым. Для затравки изобрел калорифер, попутно получив кучу патентов по листовой обработке металла. Тема вышла сытная. Листовой металл нужен всем, в том числе в авиации. Было бы глупо не воспользоваться столь правильным течением дел. И Юнкерс им воспользовался, создав в 1915 году первый самолет с цельнометаллическим планером. 10 лет спустя, в 1925 году, мир познакомился с известной конторой под названием «Люфтганза», сооснователем которой явился также дядя Хуго. Дело в том, что Юнкерс был фанатом гражданской авиации, он любил возить людей. А еще он активно сотрудничал с СССРовскими коммуняками, состоял в Германской демократической партии и прилично относился к евреям. Надо ли говорить, что такой набор качеств в 1933 году моментально превратился в корпус деликти, состав преступления. Придя к власти, нацисты мигом припомнили Юнкерсу и коммунистов, и евреев, и демократию. Фирму его вместе со всеми авиационными патентами отжали в том же году. Самому Хуго был прописан постельный режим и домашний арест в родном городе Дессау, где тот и помер через 2 года. А как только фирма попала в расово верные руки, там сразу стали разрабатывать и строить правильные самолеты. В 1934 году Рейхслюфтфахтминистериум, имперское министерство авиации, сформулировало заказ на универсальный многоцелевой самолет, который мог выполнять функции бомбардировщика, штурмовика, тяжелого истребителя и дальнего разведчика. Однако вскоре стало ясно, что такой паровоз не полетит. Чтец, Жнец и на дуде Игрец в военном воздухе представляет опасность в основном для собственного экипажа. Но работы по первоначальной задаче не были напрасны. На их основе был создан скоростной двухмоторный самолет, низконесущий моноплан с монококовым фюзеляжем и убираемыми шасси. Залетавший в 1936-м прототип развивал максимальную скорость 580 км в час, что было быстрее большинства современных ему истребителей. Папа Люфтваффе Герман Геринг так обрадовался, что почти плясал, но слегка преждевременно. Доведенный до ума бомбардировщик со всеми положенными приблудами от бомбодержателей и прицелов до точек самообороны с боезапасом и радиостанции еле выдавал на форсаже 450 км в час при крейсерской скорости 400 верст. Это было хорошо, но далеко не так здорово, как рисовалось сперва. К тому же аккуратные немцы умудрились грабануть «Ферзух Эрсте», первый опытный образец, прямо на испытаниях, так что машину отправили на доработку. Кстати, для проектирования новой машины генеральный директор конторы Юнкерс Хайнрих Коппенберг выписал из США авиаконструкторов Альфреда Гаснера и Вильгельма Эверса. Оба преспокойно покинули фирму Fairchild, отправившись работать на нацистов. Работали долго. В итоге на свет появился Юнкерс 88А1. Рождался он, прямо скажем, в муках, ибо заказчики всячески кочевряжились. Сперва потребовалось увеличить экипаж до 4 нацистских рыл, пилота, бомбардира-навигатора, стрелка-радиста и борттехника. Потом оказалось, что бомбовая нагрузка маловата, всего-то 2 тонны. Далее родилась ценная идея, что самолет должен уметь пикировать с углом атаки от 40 до 70 градусов. В общем, мрак. К началу войны Юнкерс 88 еле поспел. Да и то в слегка недоделанном виде. Для ускоренных войсковых испытаний была создана «Эрпробунгскоммандо» 88, а чуть позже «Лергруппе» 88, то есть инструкторская группа. А первый мог нести 2400 килограмм бомб, из них 900 килограмм на внутренней подвеске. 28 бомб СЦ-50, то есть 50 килограмм. При максимальной дальности полета 1260 километров. На подпланерных бомбодержателях подвешивались 250 или 500-килограммовые тонкостенные бомбы или толстостенные фугасные бомбы, а в случае работы по кораблям – бронебойные бомбы ПЦ-500, то есть 500-килограммовые. На одном из внутренних держателей Юнкерс-88А1 был способен поднять и 1000-килограммовую бомбу, при этом на второй подвешивалась 500-килограммовая. По незащищенным целям 88-й мог применять 360 осколочных бомб из Д-2 из двух подвесных несбрасываемых контейнеров. Два мотора Юмо-211Б1 мощностью 1200 лошадиных сил развивали скорость 370 км в час и максимальную 450 км в час. Полная взлетная масса составила 12 310 кг. Точки самообороны включали в себя три пулемета МГ-15 калибра 7,92. Юнкерс-88А1 активно включился в войну. Атаковал базы английского флота в Росайте и Скапа-Флоу осенью 1939 года, бомбил Польшу. В ходе описанных мероприятий потери оказались очень высоки из-за слабого бронирования важных частей и отвратительной огневой мощи трех слабосильных пулеметов. К тому же 2400 килограмм бомб показалось снова небольшим значением. Машину принялись доделывать заново. Новые, более надежные двигатели Юмо-211F1, увеличенные до 20 метров размах крыла, цельнометаллические элероны вместо старых тканевых, возможность подвески под крыльями двух дополнительных 200-килограммовых бомб, усиленное бронирование, аппаратура госопознавания ФУК-25 и дополнительные пулеметы самообороны с ленточным питанием. И вот перед нами Юнкерс-88А5. В таком виде самолет встретил окончание странной войны и начало битвы за Британию. Машинка оказалась удачной, и навыпускали ее на тот момент больше всех остальных бомберов схожего класса в Германии вместе взятых. Вот тут такой казус. До А5 планировали выпустить в серию модификацию А4, но не срослось из-за простоев с разработкой новых двигателей. Поэтому новая, более продвинутая модель имела номер на единицу меньше более старой. Юнкерс 88А4 получил двигатели Юмо-211J с мощностью до 1400 лошадиных сил. Выросшая тяга позволяла установить новые бронеплиты вокруг кокпита, а также новые цельные бронестекла. Бомбовая нагрузка выросла до 3600 кг, а скорость до 460 км в час. Полный взлетный вес составил 14 тонн. Практическая дальность 2700 км, потолок 8200 метров, а скороподъемность 235 метров в минуту. В состав оружия самообороны ввели три пулемета МГ-131 калибром 13 мм, доведя число стволов до 5. Электроника дополнилась радиовысотомером ФУГ-101 и радиокомпасом ЕЗ-6. Все последующие модификации создавались на базе А4. Всего за годы войны было выпущено 15 тысяч Юнкерс-88 всех моделей, включая торпедоносцы, ночные истребители. Эта по-настоящему грозная машина стала серийно поступать в строй к весне 1941 года. Именно она состояла на вооружении к 22 июня, когда Германия вероломно напала на СССР. Всего в годы войны было разработано 8 видов машин фирмы Юнкерс, включая такую экзотику, как реактивный тяжелый бомбардировщик Ю-287 с обратной стреловидностью крыла. Однако именно Юнкерс-88 по праву стал основным фронтовым бомбардировщиком Третьего Рейха. Конкурентом Юнкерса-88 суждено было стать советскому П-2. Советский авиаконструктор Владимир Михайлович Петляков 1891 года рождения был весьма одаренным и трудолюбивым человеком. В 1902 году поступил в Таганрогское техническое училище. Потом, к 1911 году, со второй попытки, в Императорское Московское техническое училище, которое не смог окончить, так как вынужден был помогать матери и четырем братьям и сестрам. Только после революции он смог продолжить учебу, а в 1922 году защитил дипломный проект «Легкий одноместный спортивный самолет». В дальнейшем из-под его кульбана вышло множество замечательных машин. Однако лучше всего ему удавались тяжелые самолеты. В частности, Петлякову принадлежит важная заслуга в создании АНТ-25, который совершил рекордный перелет в США через Северный полюс под управлением Валерия Чкалова. С таким резюме конструктора не могли не бросить на создание дальнего стратегического бомбардировщика ТБ-7 в 1934 году. Опытные образцы поднялись только в 1936. Оказалось, что товарищи Петляков и его коллега Туполев вместе со своими друзьями злостно затянули работы, многократно перерасходовав бюджет, попутно успев написать несколько содержательных кляуз друг на друга. Времена были суровые, приближалась война, и весь творческий коллектив отправился на отдых в Бутырский следственный изолятор. Прямо оттуда его перевели в шарашку ОКБ НКВД, особое конструкторское бюро Наркомата внутренних дел, где в тишине, покое, под чутким надзором Лаврентия Палыча Берия стал разрабатывать высотный истребитель ВИ-100. Благотворное изменение обстановки сказалось позитивно. Истребитель сдали в срок, и машина оказалась просто отличной. Два мотора, скорость до 630 км в час, на высоте свыше 12 км, впечатляющий ансамбль вооружения. Уголовное дело на Петлякова было закрыто, а вот с истребителем не срослось. ВВС РККА требовался скоростной пикирующий бомбардировщик для непосредственной работы по линии фронта. На базе ВИ-100 создали новую машину, которой суждено было стать знаменитым П-2. 15 декабря 1940 года полетел первый серийный образец, за который Петляков заслуженно получил сталинскую премию. Это был двухмоторный свободно несущий моноплан с низко расположенным крылом и разнесенным двухкилевым вертикальным оперением, трехстроечным убирающимся шасси с хвостовой опорой. Экипаж состоял из трех человек – командира, штурмана и стрелка-радиста. Самолет оснащался двумя моторами М-105 мощностью 1100 лошадиных сил и последующими его модификациями. При максимальной взлетной массе 8,5 тонн он поднимался на 5000 метров за 8,5 минут и мог развивать скорость горизонтального полета до 540 км в час. Практический потолок составил 8700 метров, а дальность 1200 км. Вооружался П-2 двумя курсовыми пулеметами ШКАС калибра 7,62 и двумя оборонительными ШКАСами. Бомбовая нагрузка до 600 кг в отсеке и до 500 кг на внешних пилонах. Обычно самолет снаряжался 10 100-килограммовыми бомбами или 4 250-килограммовыми или 2 полутонными бомбами. В таком виде П-2 встретил агрессию немецких фашистов 22 июня 1941 года. В целом удачная машина не успела пройти полного цикла войсковых испытаний, в силу чего ее характеристики здорово опережали квалификацию личного состава. Не хватало кадров, способных и подготовленных специально для П-2. А самолет этот был очень строгим в пилотировании. Продвинутые обводы и профиль крыла требовали маневрирования на высоких скоростях и четкой посадки. Все это, а также слабое оборонительное вооружение, обусловили высокие боевые и аварийные потери в начале войны. Тогда в конструкцию пришлось внести серийные изменения. Прежде всего, к маломощным ШКАСам добавили универсальные пулеметы «Березина» калибра 12,7 мм. На крыльях ранних военных машин устанавливались пилоны для пуска реактивных снарядов. Позже их дополнил хвостовой противоистребительный гранатомет ДАГ-10. Двигатели сменились на более надежные М105РА с водяным охлаждением, которые, начиная с 205-й серии, заместили на М105ПФ с мощностью 1210 лошадиных сил. Проводились опыты даже с установкой реактивного ракетного ускорителя, который повышал скорость на 92 км в час. Высокая скорость позволяла действовать на П-2 в любое время суток, днем и ночью. Постепенно выработалась и верная тактика. П-2 сражались боевыми тройками, тогда как машины большинства других типов по опыту боев в Испании действовали двойками. Именно на П-2 была отработана тактика бомбометания из карусели, когда самолеты, подобно монгольской коннице, вставали в круг, прикрывая друг друга пулеметным вооружением. За высокую скорость приходилось платить пониженной бомбовой нагрузкой. Ну, посчитайте, в два раза меньше, чем у Юнкерса 88. А это означало, что применять П-2 следует массово, с высокой концентрацией боевых усилий на узком участке фронта. К сожалению, фронтовая эксплуатация разительно отличалась от испытательной. Местный ремонт и покраска значительно снижали летные характеристики самолета. Доходило до того, что пилоты отказывались от зимней маскировочной окраски, чтобы сохранить фирменное заводское покрытие и не терять в скорости и маневренности. Тем не менее, П-2 оказался, несомненно, удачной боевой машиной, которая сочетала в себе мощь, надежность в применении, возможность полевого обслуживания без критической потери характеристик и относительную дешевизну. П-2 стал настоящим солдатом неба, пройдя всю войну на всех театрах боевых действий, включая морской. Завершающим этапом его карьеры стал разгром Японии, в котором принимали участие 525 П-2. Всего в годы войны было выпущено 11 423 машины, на которых сражались более 30 героев Советского Союза, таких как Раков, Полбин, Бобров и Мария Ивановна Долина. Ну и, пожалуй, лучшим фильмом с П-2 в главной роли стала знаменитая хроника пикирующего бомбардировщика, которую надо обязательно посмотреть. Ну а если ты хочешь сесть за штурвал этой грозной боевой машины самостоятельно, держи курс на World of Warplanes. Кроши фашистов! А на сегодня все.